Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
С чего начинается школьная травля?
Ситуация травли, она может возникнуть ниоткуда. Даже если все дети кажутся успешными, это просто групповая динамика.
Можно ли избежать буллинга?
Любой может стать жертвой.
Как остановить травлю?
Устранение симптомов, ну, допустим, вот заставить там ребенка похудеть, там, заставить его не носить очки, это не путь к решению проблемы. Если он уже стал жертвой, возможно, будет придираться к чему-то другому.
150 миллионов детей в школах всего мира подвергаются насилию и травле. Такие данные приводит ЮНИСЕФ. А если верить исследованию, проведенному в 2015 году Организации экономического сотрудничества и развития, каждый пятый российский школьник регулярно сталкивается с проявлениями травли в свой адрес.
Чаще всего жертвами буллинга становятся школьные годы. И, собственно, такая история произошла со мной. Это было в 7 классе. И в 7 классе я стала белой вороной из-за материального положения. Дети в нашей школе были с достаточно низким уровнем проживания. Я отличалась именно этим.
В первый день, я помню, было все очень хорошо, мне все понравилось. А потом, я не помню как, но... Тогда выяснилось, как-то все пошло не так, наверное, уже 2 сентября.
Эту девушку звали Наташа. В классе 5, когда мы учились вместе в одном классе, как-то так получилось, что мои одноклассники решили начать прикалываться над ней.
Когда мы учились в начальной школе, с нами училась девочка Настя. Я не помню из-за чего, но почему-то... Ее начал травить весь класс.
Когда я работала учителем в школе, я столкнулась с тем, точнее, часто сталкивалась с тем, что дети недолюбливают тех, кто выглядит хуже них, кто немножко другого цвета, у кого другой разрез глаз.
Ребята стали меня обзывать о том, что я казашка, о том, что у меня узкие глаза, они со мной не разговаривали. 18 человек со мной не разговаривало в течение года.
Мне запомнился один момент в 4 классе. Это было на перемене. Настя сидела на парте перед учителем на первой. И на перемене весь класс подходил к ней и плевал. Каждый подошел и плюнул на нее. И в конце кто-то подошел и взял ее тетрадку и поставил ей на голове так.
Приходил 8 класс, и среди них был мальчик, который был немного другой. Он был из менее благополучной семьи. И другие парни уже не были как большие, да, 8 класс – это не маленькие детки, они позволяли себе оскорблять его, обзывать его, плеваться там бумажками и прочее.
После урока, ну, помню, наша учительница оставила Настю и пыталась, ну, уже больше, так сказать, требовать из нее, кто над ней издевался. Ну, могла ли это что-то осознать, потому что, ну, тогда я была ребенком. Но после этого раза я перестала участвовать в ее травле, но я не изменила ситуацию, я никогда не защищала ее, и другие ребята тоже.
После школы они собирались, получается, в то время они уже курили, и, соответственно, у них были зажигалки, и пытались поджечь мой портфель и меня. Слава богу, мне повезло, и за мной тогда приехала мама.
Тогда я сама... могла в какой-то момент сказать ей какую-то колкость, тоже пошутить вместе со всеми ребятами, когда всем весело, все вместе пытаются что-то сделать. Это же коллектив.
В большинстве своем все одноклассники, ну, были как стадо. Они понимали, видимо, тогда на каком-то, не знаю, инстинкте, что вот если все травят, то им нужно травить, иначе начнут травить их.
И я знаю, что учителя все это видели. Школа... Для деревни это была большая школа, там 11 классов, 2 класса было. Почему они не реагировали, я не знаю. Хотя, и я знаю, что ни в одном классе больше такого не было. То есть у нас никакого там нацизма такого у нас не было.
И почему-то все бездействовали, и одноклассники, и учителя.
Я как учитель, конечно же, пресекала все это, но простыми фразами «закройте рты» или «прекратите баловаться», ну, это не остановишь.
И вот помню, в 7 классе в сентябре прибежала домой и расплакалась первый раз очень сильно.
И я сказала маме, я больше не пойду в эту школу, потому что я понимала, что если я туда еще раз приду, это все может очень плохо закончиться. И через 3 дня она перевела меня в другую школу. И, слава богу, там уже было совсем все по-другому.
Сейчас я понимаю, насколько это было глупо. Потому что Наташа – это очень хороший человек, который сделал мою жизнь гораздо ярче.
Никто не помнит, из-за чего ее начали обижать. Она не была ни хуже, ни лучше других. Она была из обычной семьи. Ее нельзя было назвать ни отличницей, ни двоечницей. Ну, то есть она была, как и все, но почему-то именно ее начали травить.
Вот эта детская неуемная злость, необузданная агрессия иногда приводит, ну, к страшным последствиям.
Какие дети жестокие бывают, я не знаю. Тут страшно так. И учителя тоже я не понимала. У нас классная руководительница, она все видела. Ну, ладно, остальные. А она видела, знала. И у меня тоже непонимание такое. То есть, почему? Почему, ну, как никто не реагировал?
О травле часто не говорят вслух, опасаясь, что это навредит репутации школы, учеников или родителей. Если в школе над ребенком ежедневно издеваются, запирают его в кабинке туалета, портят одежду, дразнят, бьют, это проблема и учителей, и родителей, и детей. И неважно, как называть это явление – травля или буллинг. О том, чем школьная травля отличается от просто разборок или социализации, о причинах травли, о том, кто входит в группу риска, как противостоять буллингу и стоит ли менять школу, если на ребенка нападают, расспросим Ирину Подовинникову и Сергея Макарова.
Сергей Макаров, адвокат Московской коллегии адвокатов «ГРАД». Кандидат юридических наук, специализируется на делах, связанных с личными и имущественными аспектами семейных отношений. Участник проекта «Травли.нет». Ирина Пудовинникова, руководитель проекта «Травли.нет». Специалист по инклюзивному образованию, координатор по работе со школами, учитель английского языка.
Для начала объясните, пожалуйста, что это за модное слово «буллинг» и чем буллинг отличается от травли?
Буллинг произошел от английского слова «bully», нарваться, обижать, и отсюда есть еще «буллер», да, это агрессор по-русски. Это ситуация, когда один ребенок или несколько по сравнению с остальной большей группой попадает в ситуацию постоянного продолжительного насилия, издевательств, насмешек со стороны одноклассников, большей частью детского коллектива. И здесь важно отличать травлю от конфликта. Конфликт – это кратковременно, силы равны. При травле силы не равны. И при травле дети не могут самостоятельно выйти из этой ситуации.
Это какое-то новое явление, вот эта вот школьная травля само по себе? Или это вполне себе закономерное поведение среди подростков?
Статистика показывает, что буллинг есть везде. И само слово «буллинг» англосаксонского происхождения показывает, что в англосаксонских странах он тоже есть. Это не российское явление, это общемировое глобальное явление. Оно, конечно, было всегда. Когда-то оно обостряется в неблагоприятные периоды, когда-то оно, может быть, смягчается, особенно под влиянием каких-то гуманистических тенденций, когда в обществе есть призыв к тому, чтобы быть добрее друг другу. И этот призыв доходит даже до самых маленьких. Но это редко. Буллинг есть. То, что сейчас он больше обсуждается, это само по себе очень хорошо, потому что если проблема есть, она замалчивается, она не решится.
А что дало, кстати, толчок вот такому активному обсуждению школьной травли, противодействию школьной травле в последний год-полтора? Ну, до этого вообще не вспоминали об этом. Дети учатся и учатся, обсуждали поборы, обсуждали, там, может быть, хулиганство какое-то, обсуждали самоубийство среди детей. А буллинг, ну, как-то был и был.
Ну, я думаю, это связано в первую очередь с тем, что за последние несколько лет вообще стали подниматься довольно острые темы. В социальных сетях происходят всякие флешмобы «я не боюсь сказать», да. Люди делятся своими историями про насилие и про детские травмы. И буллинг – это один из таких элементов в социальной жизни человека, которым как бы хочется делиться, когда да, тебе плохо. То есть сейчас уже принято говорить о своих эмоциях, чувствах, о переживаниях, и это нормально. Ну, то есть тема буллинга, тема жертва, агрессор, свидетель, именно поэтому сейчас так широко обсуждается.
Ну, Яна, вы очень хорошо упомянули страшное явление детского суицида. От него не закрыться, эти факты есть, они становятся известными. И в силу того, что эти факты появляются, становятся известными, начинается поиск причин. И, как мне кажется, один из возможных путей к тому, что тема буллинга поднялась и стала обсуждаться, это как раз то, что она является, он, это явление является причиной суицида.
А, то есть начали копать...
И разбираться в причинах.
Вышли на буллинг.
И оказалось, что это явление, которое кажется многим само собой разумеющимся, страшно.
Как это происходит? С чего все начинается? Это же не на ровном месте.
Ну, во-первых, это происходит чаще всего и почти всегда в коллективах, которые были созданы искусственно. То есть класс школьный, он был создан искусственно. На секциях спортивных, да, или там кружки по интересам, там такое почти не происходит, потому что у детей одна цель, одни интересы, то есть они туда пришли по собственному желанию. А в классе, особенно в пятом классе, то есть, да, когда это начало средней школы, когда дети приходят из младшей школы, из разных классов, и тут у них как раз начинается уже занимание ролей, позиций, выстраивание иерархии. Если нет значимого взрослого, которого дети уважают, слушают, то ситуация травли, она может возникнуть ниоткуда. Даже если все дети кажутся успешными, обычными, нормальными, да, успевающими. Это просто групповая динамика. То есть дети в любом случае начнут занимать позиции, роли и выстраивать, да, кто главный, а кто...
Да, но можно выстроить позиции свои, обозначить, и кто-то будет главным, кто-то менее главным, но это же вовсе не означает обязательно проявление агрессии со стороны главного по отношению к неглавным.
Да, здесь уже дети начинают и самоутверждаться, они начинают иногда получать от учителей скрытые звоночки, такие намеки, что вот этот ребенок, он там, не знаю, постоянно опаздывает, хуже всех учится, и дети начинают, они хотят заслужить доверие и уважение учителя. Таким образом, как бы они поддерживают вот, мнение учителя по отношению к этому ребенку и начинают его просто булить.
Гнобить. А кто может вот стать жертвой буллинга? Есть какая-то группа риска, что вот ты рыжий, и непременно тебя будут травить. Ты в очках, непременно тебя начнут травить. Ты какой-нибудь худенький или, наоборот, толстый. Как это определяется?
Есть предпосылки к тому, что человека могут травить. Вот вы перечислили категории, которые являются самыми яркими, конечно. Слишком полный, в очках, ботаник, рыжий тоже. Но если рыжий может за себя постоять, он может и не стать жертвой буллинга. Если ботаник при этом занимается в секции самбо, вряд ли к нему кто-то подойдет, какой-то буллер решит на него напасть. Если только большой стаи, но и то это опасно может быть для него, для буллеров. Поэтому есть предпосылки у группы риска, но не всегда... Те, кто к ней относится, могут стать жертвами буллинга.
Я позволю себе немножко не согласиться, потому что любой может стать жертвой. И, ну да, предпосылки, они есть, но, в принципе, если в классе принято кого-то травить, и даже если убрать жертву, они всегда найдут другую. Предпосылки, они возникают, когда это и скука, когда детям, да, у них нету мотивации, у них нету какой-то общей цели, когда у них нет вот этого взрослого, который может подсказать, как себя вести, или показать пример. И они начинают просто дети сами выискивать любые моменты, которые могут зацепить.
Ну вот, Сергей, я обратила внимание на то, что вы сказали, что ну, если этот ботаник ходит в секцию самбо и может за себя постоять, вряд ли к нему будут докапываться вот эти самые буллеры. Правильно ли я понимаю, что противостояние буллингу – это всегда физическое противостояние?
Нет. Вовсе нет, потому что хорошая психологическая подготовка, заложенная родителями, она даже дороже физической силы. Если ребенок уверен в себе, он может не довести нападки на него до критического уровня. Он может их нивелировать, обнулить своим отношением, ровным, спокойным, ироничным. Потому что шутку и какую-то издевку можно по-разному воспринять. Это может быть просто подтрунивание, а может быть издевательство. И многое зависит от того, как ребенок сам к этому относится.
перестать изображать жертву и проявлять агрессию в ответ на оскорбление. Американский психолог Брукс Гибс называет это золотым правилом противодействия травле. Ролик Гибса, демонстрирующий разные модели поведения при буллинге и эффект от них, уже увидели миллионы человек во всем мире.
Назови меня идиотом.
Ты идиот!
Что ты сказала? Это ты идиотка.
Ты урод!
Это очень обидно.
Как будто мне не плевать.
У тебя будут проблемы.
Ну, конечно, коротышка.
Я выше тебя, заткнись. Если ты еще раз назовешь меня идиотом, я вмажу тебя.
Какая разница? Можешь делать что угодно в этих шмотках.
Это топовые шмотки, сечешь?
Ага, мистер Клетка и жилетка.
Ого, у тебя есть глаза, ты можешь видеть. Перестань быть такой злой.
Меня бесит твоя рожа.
Перестань быть такой злой.
Ненавижу блондинов.
Ладно, поаплодируйте ей, она молодец. Я пытался остановить тебя, но не смог. Ты хорошо постаралась. Мы сыграем еще раз по тем же правилам. Ты можешь называть меня идиотом. Я постараюсь тебя остановить, но не позволяй мне. Продолжай быть злой, хорошо? Думаете, я смогу ее остановить? Хорошо, я попробую. Поехали. На счет три скажите начали. Раз, два, три. Назови меня идиотом.
Ты идиот.
О, ты думаешь, я идиот?
Да.
Да, иногда я делаю глупые вещи, это правда.
Да, ты всегда делаешь глупые вещи.
Я знаю, ты такая умная, и тебе так повезло.
Да, я такая.
Ты классная.
Спасибо. А вот ты нет.
Знаю, я думаю, мы это уже поняли. Знаешь, мое счастье не зависит от того, считаешь ты меня классным или нет. Я буду счастлив, даже если ты будешь меня ненавидеть.
Окей.
Я всегда буду вежлив с тобой, милая.
Окей. Нет.
Разве она не прекрасна?
Спасибо.
Пожалуйста. Я выиграл, поаплодируйте ей.
Травля, она и процветает, когда есть ответная реакция, которую ожидают буллеры, агрессоры. Если есть такая реакция, то это будет продолжаться и усиливаться. Если же такой реакции нет, и ребенок быстро переходит на другую роль, тогда она сходит на нет. Но опять-таки, все это происходит с помощью учителя или родителей. Не только родителей жертвы, но и родителей как бы всех одноклассников.
Вот тут вот, мне кажется, мы подходим к роли свидетелей. Почему коллектив так охотно вовлекается вот в эту травлю?
Детьми, свидетелями ими движет страх, в первую очередь. Страх оказаться на месте жертвы. Неуверенность в том, что они смогут изменить ситуацию. То есть они же не понимают, кто еще здесь свидетель, да, насколько мы сильны как группа свидетелей. Они не осознают этого. И многие дети, во-первых, они не замечают, особенно на начальном вот этапе, да, зарождения травли, они не замечают, что происходит. Многим кажется, что это просто там один конфликт, uh-huh. второй конфликт. Ну, пошутили.
Игра.
Да, игра. Но они страдают, это однозначно вообще показатели класса в целом, когда там, да, травля уже на каком-то таком серьезном этапе происходит, и академические показатели снижаются, и ну, эмоциональное состояние детей. Они все, это некомфортно, да, это они не в безопасности. То есть весь класс, он находится не в безопасности.
Ну, я еще могу понять, что дети могут не заметить буллинга сразу. Но разве могут взрослые не заметить? Родители, учителя?
Они могут сделать вид, что не заметили. И это еще страшнее. Потому что потом они уже будут покрывать не только буллеров, но и себя. Выгораживая себя, если они что-то упустили, сознательно или неосознанно.
Да, но объективно можно пропустить буллинг? Взрослый человек может
вот
это?
Вот родители могут, да. Просто потому что дети, они могут менять поведение свое в школе и дома. Да. То есть в школе он может, его могут обижать, он страдает, но приходя домой, он оказывается в ситуации привычной и комфортной, и он просто говорит, да, все хорошо, мам, все нормально в школе, все как бы, все окей. Ну, то есть он может просто дома меняться, и родители, да, могут не замечать этого. Но учителя, если они большую часть времени находятся с детьми, а так и происходит, там классный руководитель в любом случае, не заметить это нельзя.
Это же расположение в классе, поведение на переменах, отношения во время урока. Это
фразочки, да, вот эти любые фразочки, я с ним сидеть не буду, там от него, не знаю, он плохо одет,
он, да,
там,
он
от
не
него воняет. Или, там, а, опять это ты, да, ну с ним все понятно. Ну, то есть эти фразы повторяются за дня в день, и это уже ну, один из первых признаков, что, возможно, что стоит понаблюдать за классом более внимательно.
А какова самая типичная реакция учителей вот на такую ситуацию, если они заметили буллинг?
Понятно, что есть правильная реакция учителя, есть неправильная. А правильная реакция вообще травли в классе, ну, как говорит даже Людмила Владимировна Петерновская, ее можно остановить за 30 секунд. Это просто сказать что-то, что если... Учитель авторитет, да, дети воспримут как закон, как правило, которое, да, нарушать нельзя. Если же реакция неправильная, то учителя, ну, они, да, они просто говорят, что, ну, ребенок сам виноват, ну, он такой, ну, там, родители других детей виноваты, такими воспитали, или это конфликт, разберутся сами, угу. Ну, то есть...
А разве не начинают вот эти буллеры травить еще больше ребенка, за которого вступился учитель? Обзывать его там подлизой, прихвостнем, да. Что вот такой хорошенький?
Учителю, правильному или старающемуся быть правильным, ему нужно настолько ювелирно построить общение, чтобы это не было просто прямой там, рукой помощи. Вот не трогать его, он хороший. Это скорее раззадорит. Причем, мне кажется, чем дети старше, тем они резче среагируют на такое вмешательство учителя. То есть это должна быть помощь какая-то неявная, подспудная.
Да, да, это должен быть какой-то просто фраза-пример, вообще не относящийся к ребенку жертве. Разбирательство, кто виноват и кого наказывать. Вообще наказание – это не вариант при ситуации травли. И кто виноват – тоже разбирательство ни к чему не приведет. То есть это проблема класса. Угу. Ну, это проблема класса. Это не проблема жертвы. И это не проблема агрессора. Потому что детская агрессия, она как бы есть, она...
Естественная.
Естественная, к сожалению, да.
Ну, в том числе и гормональные какие-то истории.
Ну, изначально, у них максимум природы и минимум цивилизации и культуры.
Какой пример можно назвать просто эталоном неправильного поведения учителя или администрации школы, которая заметила буллинг?
Полное нежелание взять ответственность на себя. То есть они перекладывают ответственность на плохих детей, на родителей плохих, на окружающую среду, на нехватку их времени, ну вот времени, да, рабочего, там, заниматься этим. Но если учитель или администрация уже говорит, что да, это травля, мы это признаем, будем работать.
Такое бывает.
Это дорогого стоит.
Это дорогого стоит, такое бывает, но, конечно, редко, но чаще всего нет, у нас травли нет, у нас все хорошо.
Дружный школьный коллектив. А родитель может узнать о том, что его ребенка травят, если сам ребенок не расскажет?
Прямые беседы не помогут. Чем старше ребенок, тем более он закрыт в себе, это естественно. Чем ближе к подростковому возрасту, тем он отдаляется от родителей больше.
Ребенок должен понимать, что никто сейчас не пойдет разбираться прям в школу. То есть он должен понимать, что если я расскажу родителям, скандалов из этого не получится, агрессоров не пойдут тут же наказывать. То есть просто...
Что значит должен понимать? Он это должен знать, что
он
его
должен
родители
чувствовать.
Себя так не
ну, то есть, да, да. Ребенок раскроется и доверится только если он почувствует, что он в безопасности. А любая ссора с коллективом, да, спровоцированная вот там походом родителей в школу, это же еще хуже, чем вот. Ну, то есть для него, для ребенка. Он думает, что вот меня сейчас травят, меня обижают, но если я скажу родителям, будет еще хуже.
А на самом деле будет?
Нет, если родители правильно себя поведут, то не будет. И я еще хотела добавить по поводу того, как... И вот наблюдая за ребенком, понять, что, возможно, что-то не так или что-то поменялось в школе. Успеваемость падает без причины. Он не хочет идти в школу вплоть до психосоматических заболеваний. То есть он часто болеет. Это уже такой, как бы, тоже звонок. И он не рассказывает про друзей. Его не приглашают на дни рождения, да. Это все-таки моменты. Никто никому не должен быть друзьями, да, не обязан. Но если атмосфера в классе очень хорошая и положительная, доброжелательная, в любом случае будет образовываться группа друзей. Это само собой как бы. А если атмосфера напряженная, то, конечно, все дети, они в страхе и в стрессе.
Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Это записано во второй статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Если себя, конечно, не представлять выше ценности и считать, что попирают мои права, какие-то свободы, то и человек и будет себя так ощущать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. На самом деле, конечно, не все права и свободы у нас защищаются.
Если брать наше конкретное государство, я не вижу, чтобы меня лишали каких-то основополагающих там прав где-то.
Но у меня право, например, чем я хочу, тем и занимаюсь.
жить здорово, в нашем государстве стало легче, аппараты стали работать, но только потому, что они стали чего-то бояться.
В России человек всегда находился в сложном положении, но тем не менее высшей ценностью, наверное, этот человек является.
Конечно, в нашем государстве чувствуется, что человек не такая ценность.
Мы, так сказать, рабочие муравьи. Вот.
Мы народ, мы не отстаиваем свои права, мы их не знаем и зачастую не стремимся.
Вы говорите, что неправильно, если родитель тут же встанет и пойдет скандалить со школьной администрацией или таскать за вихры этих самых буллеров.
Вот это самое неправильное. Вот таскать за вихры буллеров, так можно грань законности вообще перейти. И родители жертвы окажутся виновными. Виновными, причем в уголовном процессуальном смысле.
Так а как же нужно вести себя родителям?
Нужно попробовать как бы немножко все равно себя придержать и попробовать пообщаться с другими родителями, да, если с кем-то уже налажен контакт, да, чтобы они расспрашивали своих детей. Идти на сотрудничество с классным руководителем. Потому что если классный руководитель, возможно, если это начальный там, этап травли, он не заметил, но он готов сотрудничать и работать, и там с родителями что-то делать, предпринимать, то это самый оптимальный как бы вариант выхода. Если же травля уже на таком этапе, когда физическое насилие портит вещи ребенка, тогда, конечно, тут в первую очередь нужно подумать про психологическое состояние ребенка, и его нужно забирать из школы.
Это, я так понимаю, крайняя какая-то история, да. Поэтому вот чуть позже. А если более-менее мягкий вариант? Вот родителям стало известно, что ребенка в школе травят.
Первое, что нужно выйти вот за пределы дома, семьи и говорить с другими родителями. Тоже у них собрать информацию. И если все-таки это буллинг, тогда, как мне кажется, вот даже с юридической точки зрения, начать с беседы с классным руководителем. И если родители, поставив учителю какой-то определенный срок, давайте все-таки за неделю попробуем в этом разобраться и решить эту проблему. И если учитель за эту неделю ничего не сделал, там неделю, две недели, там месяц, но в течение какого-то срока, обозначенного родителям, тогда нужно выходить уже на уровень руководства школы. По моему представлению, классные руководители не заинтересованы в том, чтобы ситуация проблемная выходила на уровень школы. Школа не заинтересована в том, чтобы проблемная ситуация выходила за пределы школы, на уровень органов образования. И уж тем более в правоохранительные органы, начиная с прокуратуры. Поэтому сначала решать вопрос на уровне классного руководителя. Если это оказалось бесполезным, или классный руководитель вообще не откликнулся, уровень руководства школы. И там должны пойти навстречу родителю. Если руководство школы не видит проблемы или не способно ее решить, тогда уже обращаться за пределы школы. Такой самый первый алгоритм такого образа.
А может сложиться ситуация, при которой именно из-за обращения родителей ребенка, которого травили его одноклассники, в администрацию школы или к школьному учителю, его начинает травить и педагогический состав?
Вот они уже перейдут грань закона. И действующий закон об образовании, я не буду сейчас нагружать эфир формулировками, они достаточно тяжеловесные. Но если родитель сталкивается с этим, есть смысл с законом образования нашим федеральным 2012 года, ныне действующим, ознакомиться и уже начинать писать официальное обращение.
Да,
потому что если учитель не делает чего-то, если руководство школы чего-то не делает, это выходит за пределы закона об образовании. Это нарушение обязанностей школы, которая обязана заниматься сохранностью здоровья.
Да, но это на словах все очень хорошо. Но если вы обратили уже внимание на то, что администрация школы не заинтересована в том, чтобы до департамента образования или, не дай бог, правоохранительных органов дошли какие-то известия о том, что не все в этой школе благополучно, может ли случиться так, что администрация школы приложит усилия к тому, чтобы начать выживать этого ребенка из этой школы со всеми и его родителей, вот этих сумасшедших, которые ходят, что-то требуют и жалуются, и попутно троить этого ребенка, чтобы он уже сам пришел домой в слезах и сказал: мам, я больше в эту школу ходить не хочу.
Можно я один пример расскажу?
Да, пожалуйста.
Я знаю одну семью, где действительно к ребенку относились очень плохо в школе. Но родители заняли жесткую позицию, им это проще, они юристы. И они настояли на том, чтобы школа никаких действий против ребенка не предпринимала. Там была проблема в недопонимании не с детьми, То есть в этом плане в чистом виде буллинга вот детского не было. Но родители строго в рамках закона, честь и хвала им, они добились понимания школы того, что школа не права. И претензии к ребенку были сняты. А так ставился вопрос о том, что ребенок должен уйти из школы. Должен уйти из школы. Понимаете, как ставился вопрос? Это абсолютно недопустимо со стороны школы.
И тем не менее, учителя могут сами булить, травить учеников?
Могут, но иногда это происходит неосознанно. Иногда осознанно и неосознанно. Но то есть учитель, он может... Его раздражает поведение, да, там, ребенка, потому что он, не знаю, медленно соображает, ловит ворон, вечно опаздывает, и он постоянно делает на этом акцент. Но дети остальные все это считывают, да, и начинают делать то же самое, даже уже без участия учителя, когда учителя нет в классе. Это может быть неосознанно, или учитель сам находится в ситуации стресса, слишком, например, авторитарная там администрация, будучи, да, там, в ситуации, в состоянии такого стресса, возможно, тоже там злости, может манипулировать и оценками с помощью оценок, да, манипулировать ребенком. И это, опять-таки, считывает группа и подхватывает, чтобы не оказаться на месте этого ребенка. Школьная система – это же как один организм. То есть если где-то происходит сбой, то идет полностью, не знаю, если можно так сказать, заражение. То есть если, да, принято в взрослом коллективе вести себя неуважительно и... одного там выбирают, да, для обвинения, для травли и насмешек, то, естественно, дети будут делать то же самое.
А сознательный буллинг со стороны педагога как проявляться может?
В насмешках, в накружении заданиями, которые ребенок не выполнит. Учитель же знает уровень детей в классе, и, соответственно, он может давать им разные задания, чаще вызывать. Это же от вопрошающих во многом зависит, как ставить вопросы так, чтобы отвечающий либо ответил успешно, либо ответил кое-как, либо не ответил вообще. Можно создавать во время вопроса стрессовую ситуацию.
А если учитель травит не одного конкретного ребенка, а сразу нескольких детей, каким образом можно повлиять на такую?
Значит, еще быстрее эта проблема решится успешно, если родители объединятся и обозначат самому учителю недопустимость такого поведения и сообщат об этом администрации школы. Мне кажется, здесь нет стопроцентных, конечно, рецептов, но если администрация школы видит, что родители за своего ребенка готовы бороться, в том числе и с самой школой, велика вероятность, что с ними не будут связываться.
В каком случае ребенка действительно нужно непременно забирать из этой школы, несмотря на то, что она прекрасная, престижная, самая лучшая, долго туда хотели попасть, она рядом с домом еще по какие-то причины?
Когда ребенок придумывает всевозможные причины, чтобы не пойти в школу, да, у него доходит это до истерики, он постоянно, вот я уже говорила, болеет, он откровенно говорит, что я не хочу ходить в школу, мне там не нравится, да. Или там косвенными какими-то предложениями он дает вам понять, что ему там страшно, ему там не нравится, ему там некомфортно. Но ребенка нужно как бы убирать оттуда.
Потому что... если это единственная школа? Ну, если это какая-то сельская школа, куда привозят детей из соседних деревень?
А я, со своей стороны, еще хочу добавить, что перевод в школу, в другую школу, может не стать панацеей. А если он там будет тоже буллинг? По каким-то другим причинам? Не сразу он станет жертвой. То есть нет же гарантии, что в другой школе в отношении этого ребенка буллинга не будет. Поэтому я призываю все-таки рассматривать переход в другую школу, ну уж как не первое средство точно, даже в острых ситуациях.
Да, не первое. Ну и одновременно с этим с ребенком нужно работать специалисту. То есть если у ребенка уже как бы такая травма, его нужно вести к специалисту. Психолог поможет вам и скажет, например, насколько глубоко, да, насколько он с одноклассниками, есть ли там среди одноклассников хоть какая-то поддержка для него, да, есть ли надежда там среди одноклассников.
Но у него всех же есть деньги на психолога. Многие есть. Просто едва концы с концами сводят, потому что а дети накормить.
Но, может быть, родителям в интернете почитать психологические советы,
да,
можно... такой вот первичный срез, и самим побеседовать с ребенком. Я встречал упоминание, что устранение симптомов, ну, допустим, вот заставить там ребенка похудеть, или там заставить его не носить очки, то есть устранить повод для придирок к нему, это не путь к решению проблемы. Если он уже стал жертвой, возможно, будут придираться к чему-то другому. То есть нужна работа с ребенком, в первую очередь родителями, психологическое, внутреннее, повышать самооценку, самоуважение к себе, делать его психологически более крепким и устойчивым.
А есть какие-то горячие линии для подростков, где работают бесплатные психологи, профессиональные, которые могут дать какие-то советы ребенку о том, как, или его родителям о том, как вести себя в этой ситуации?
Есть. И сайт мобингу нет. Там есть два психолога, которые отвечают на письма, да, родителей. На нашем сайте тоже мы прорабатываем обратную связь. И есть психологическая служба поддержки. То есть можно звонить туда, они направят на специалиста. Это вот дети могут даже сами позвонить. Но, скорее всего, дети это делать не будут. Чаще всего они этого не делают. Но для родителей, у которых нет возможности обратиться к специалисту, есть великое множество возможностей бесплатной там поддержки. Это просто нужно находить, искать, обращаться в интернете, писать. Возможно, школьный психолог. Хоть все так, да, всегда на школьного психолога и нагрузку большую всегда, и ожидания предъявляют, но возможно, к нему обратиться за помощью.
Народные депутаты Украины отреагировали на череду инцидентов со школьной травлей, в результате которых массово страдают подростки школьного возраста. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен искоренить буллинг.
Наверное, вы все видели, и это был просто ужас, видео в Ютубе, которое снимали школьники, как девочку били ее одноклассницы. Позже я получаю письмо от мамы этой девочки. Там просто слезы были на этом листке бумаги. Она пишет: «Случилось такое страшное событие, все средства массовой информации о нем рассказали. Но никто не наказан, никто не виноват, все осталось на своих местах. Это же ужасно».
В начале октября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о противодействии буллингу в школах.
Мы на законодательном уровне определяем, что такое издевательство, что такое буллинг. Это психологическое давление, также физическое насилие, информационное давление. Его могут не бить, и тогда хулиганства здесь нет. Но каждый раз к нему могут подходить, что-то делать. Где-то тетрадку сбросил, где-то еще...
Теперь буллеров хотят наказывать. За травлю вводится юридическая ответственность в виде штрафа от 340 до 3400 гривен или примерно 800 и 8000 рублей соответственно.
Мне часто при обсуждениях задавали вопрос, а почему так мало? Потому что это не вопрос денег. Здесь это не первостепенно. Первостепенно — это поход в суд. Это превентивный закон. Мы выводим буллинг на публичное обсуждение. Мы обязываем директоров школ, классных руководителей, психологов, которые работают сегодня в школах, чтобы они, видя назревание таких процессов, как насилие, агрессия между детьми, сразу же говорили об этом публично. Писали заявления, разбирали на собраниях.
По замыслу авторов законопроекта, учитель, который не заметил или намеренно скрыл факт буллинга, также будет нести ответственность.
Очень много директоров, учителей школы, которые апеллируют к тому, что произошло в школьном дворе после окончания учебного процесса, и они за это не отвечают. Но этот процесс не на школьном дворе начинается, он начинается в коридоре, в классе, и когда вы увидели, обязаны будете увидеть, что ребенок чувствует себя некомфортно, к нему нетолерантное отношение, какие-то унижения, дискриминация, драка в классе. Простите меня, это также говорит о том, что вы пропустили этот момент.
Депутаты отмечают, что законопроект еще требует доработок. Один из главных вопросов, который предстоит решить на следующих заседаниях, кто и как будет определять, а был ли буллинг.
Если в России принять какой-то специальный закон, это изменит ситуацию в корне? Или сейчас достаточно вот тех механизмов, которые в принципе существуют? Я здесь вас как адвоката уже...
Я исхожу из того, что механизмы, предоставленные государством в ныне действующем законе, уже нужно использовать. То есть не критиковать их, а использовать.
Это какие? Вот какие механизмы?
Обращение в органы образования, обращение в правоохранительные органы, письменное обращение с изложением ситуации, с сбором и представлением максимум доказательств. Ведь очень часто буллинг может проявляться не только в физическом личном общении, но и в общении в социальных сетях, кибербуллинг. Соответственно, это проще зафиксировать, потому что есть возможность это зафиксировать, удостоверить нотариально и приложить к документу.
Отлично, что вы об этом сказали, потому что хотелось услышать от вас пояснение, какие формы может принимать буллинг. Мы говорили о физическом насилии, немножко об эмоциональном. А вот эта история с кибербуллингом, как это проявляется? Как этому противостоять?
Прежде чем давать ребенку доступ в социальные сети, там, телефон, да, и компьютер, нужно объяснять, что это пространство, откуда информация может быть скачана другими людьми, использоваться другими людьми, не в твоих интересах. Все эти фотографии, да, которые ты там выкладываешь, просто чтобы поделиться, они могут быть использованы. То есть ребенок должен понимать, что если он в социальных сетях находится, сидит, да, у него там, он несет ответственность за тот контент, который он выкладывает. Это во-первых. Во-вторых, сейчас я знаю, что разрабатываются программы, когда родители, они могут контролировать контент. То есть они его не видят, но они могут контролировать его на какие-то слова, вот повторяющиеся, да, обзывательства.
Родительский контроль это называется.
Да, но этот родительский контроль, он не заключается в том, чтобы поставить там заглушку на сайт, и ребенок больше не сможет залезть. Нет, он просто видит, есть ли в переписке слова какие-то, да, там обзывательства и так далее, или там угрозы, например.
А если уже начали травить, если ребенка уже начали травить в социальных сетях, уже пишут неприятные комментарии, уже вывешивают на его стену, если она открыта, какие-то неприятные коллажи, или в своих лентах пишут какие-то скверные вещи об этом ребенке.
Тут много еще зависит от того, как ребенка настроить. Есть замечательная наша русская фраза: «На каждый роток не накинуть платок». Он не может быть нравящимся всем своим сверстникам. Кто-то будет им недоволен. То есть если, как мне кажется, настроить ребенка более спокойно к этому относиться, так, чтобы не дать ему углубиться в эти переживания, воспринимать это как просто эпизод жизни. Один, да, неприятный, но эпизод жизни. И как-то постараться перенастроить его на другое общение, на другие увлечения. Может быть, он и сможет сам это избыть.
А в какой момент нужно идти в правоохранительные органы, к нотариусу, фиксировать?
Ну, вот к нотариусу, это... когда есть, ну, тут, опять-таки же, вопрос доверия. Могут ли родители с согласия ребенка иметь доступ к его соцсетям, к его телефону, к его переписке? Великое благо, если они имеют этот доступ, и для ребенка это совершенно нормально не скрывать. Ну, это редкость, конечно. Но если все-таки родители поняли или обнаружили, или узнали, что кибербуллинг есть, конечно же, надо объяснить ребенку и опасность кибербуллинга, и способы его противодействия, и с его согласия получить доступ, и посмотреть эту переписку. Может быть, опять-таки же, ребенок несколько драматизирует, и то, что он воспринимает как огромную трагедию, на самом деле не так трагично с высоты родительского понимания. Но здесь всегда нужно делать скидку на, конечно, психологию ребенка. Он вселенскую катастрофу может увидеть там, где мы с высоты нашего взрослого возраста ее просто не заметим. Но если проблема есть и ее нужно решать, значит, эти тексты нужно фиксировать, и тогда уже это передавать правоохранительный орган. Зафиксировано с помощью нотариуса.
Хорошо, в правоохранительные органы с чем? С заявлением о чем? Это будет заявление о чем?
Если это угрозы, угрозы жизни, здоровью, имуществу, то это угрозы, с которыми нужно идти. Заявление правоохранительного органа родителям, как законным представителям ребенка.
А полиция как на это реагирует?
Ну, реакция полиции может быть, конечно, разной, но если к заявлению приложены доказательства, подтверждающие факты, изложенные в заявлении, реакция будет совершенно другой, более внимательной. Потому что если просто заявление о том, что ребенка бьют, ребенка угрожают, и это никак не подтверждается, конечно, в этой ситуации на это заявление, ну, объективно сложно реагировать положительно. Это ничем не подкреплено. Тем более, что задействованные лица могут, конечно, отрицать такой факт.
Россия в лидерах по уровню травли в сети среди школьников. А существующих норм недостаточно, чтобы защитить себя и наказать обидчика. Команда 29 из Санкт-Петербурга рассказывает историю Влады, которую в сети травили одноклассники, и о том, как семье девушки удалось с этим справиться.
12-летняя племянница Татьяны Влада пришла из школы в слезах. На вопрос о том, что случилось, Влада молча показала маме группу ВКонтакте, созданную ее одноклассниками. Там они выкладывали фотографии Влады и подписывали их самыми неприятными словами. «Влада по духу лидер», — рассказывает Татьяна. В школе она столкнулась с таким же лидером, по сути, и началась своеобразная борьба за лидерство. Чем больше гадостей Владе писали, тем больше она расстраивалась и тем беспомощнее себя чувствовала. Конечно, мы тут же пожаловались в администрацию. Они собрали виновников в классе и заставили извиниться перед Владой, рассказывает Татьяна. Однако после извинений травля продолжилась, и учителя развели руками. Сестра Татьяны, мама Влады, была в растерянности и не знала, что делать. Продолжать жаловаться и идти в полицию казалось ей плохой идеей. Она боялась, что сделает только хуже, и над девочкой будут издеваться еще сильнее. Тогда Татьяна решила взять дело в свои руки. Я добавилась в группу и разнесла хулиганов в пух и прах. Написала им, что они нарушают закон, что вся информация про группу и ее участников передана не только в администрацию школы, но и в полицию. Удивительно, но они моментально испугались и свернули лавочку. Теперь уже довольно искренне дети повторно стали просить прощения у Влады. И у Татьяны, впрочем, тоже. Было видно, что они действительно напуганы перспективой иметь дело с правоохранительными органами. Они явно не понимали, что делать что-то противоправное, им никто этого не сказал, вспоминает Татьяна. А для Влады было очень важно, что мы вступились. Она мне потом с гордостью рассказывала, как в классе все думали, что у нее родственники в прокуратуре. На вопрос, обратилась бы она в полицию, если бы устное предупреждение не сработало, Татьяна, не задумываясь, отвечает утвердительно. «У меня самой две дочки. Если бы с ними такое случилось, я бы ни за что на тормозах не спустила». Но мама Влады не хотела лишнего шума.
Я все-таки призываю в полицию обращаться далеко не в первую очередь. Но надо сначала исчерпать возможность решения проблем на уровне школы.
На уровне администрации. Переписок и прочих
да.
вещей.
Вот вы совершенно правильно говорите про переписку. То есть это нужно документировать. Сейчас, в соответствии с законом образования действующей редакции, школа обязана вести интернет-сайт. Это значит, есть интернет-канал обращения к руководителю школы. То есть это уже будет зафиксировано, потому что это у нас с вами в переписке остается, наше обращение к нему. Можно продублировать это письменным документом, который будет сдан в секретариат школы. То есть это нужно не просто проговаривать, не просто устно обращаться, а писать. Я извиняюсь за повторение, но велика вероятность, что школа примет усилия для того, чтобы эту проблему пресечь, чтобы она не вышла за пределы школы.
И все-таки нужен ли, с вашей точки зрения, специальный какой-то закон?
Рановато.
Да, мне кажется, рано. То есть сейчас важно говорить о распространении вообще информации об этой проблеме, ответственности взрослых. Потому что дети сами, я еще раз повторюсь, они не могут выйти из ситуации травли. То есть кто-то из взрослых должен взять ответственность на себя, либо администрация школьная. Потому что дома ребенок в безопасности. Да? И не важно, кто кого как воспитывал, да, какие дети. Дети все разные, но в школе они должны находиться в безопасности. Это пространство. Вот, и ответственность лежит на школе. Поэтому информация, как увидеть зарождающуюся там ситуацию травли, техники, как с этим работать, как работать с группой, это очень важно. Вот, к сожалению, у нас в педагогических вузах не преподают, не дают информацию о том, как работать с группой.
Ну, я так понимаю, что многие до сих пор и сейчас, не все психологи это понимают, школьные, и все это только разрабатывается, в том числе и в рамках вот этого проекта «Травли нет».
Закон хорош, когда есть не только понимание того, что проблема есть, но и осознание ее размера, ее важности, ее опасности. Как мне кажется, такого осознания сейчас еще нет. Если сейчас навязать этот закон, как мне кажется, он будет не понят, соответственно, окажется недействующим. То есть надо давать больше информации о том, что буллинг сейчас в школе – это проблемы и для этого человека, который стал жертвой, и для буллеров на перспективу, причем далекую перспективу, во взрослую жизнь. Если буллер сейчас привык к безнаказанности, трудно сказать, сможет ли он остановиться. А может, он эту агрессию будет выплескивать дальше, и она приведет его к жизненной катастрофе. И он уже не вспомнит, что все началось с того, что он мальчика за соседней партой обижал на протяжении нескольких лет в школе. Поэтому говорить об этом, о том, что это проблема для всех, а раз это проблема для этих людей, для этих граждан, значит, проблема для государства. Вот так, как мне кажется, насаждать понимание важности проблемы нужно. И потом уже сопроводить это принятием соответствующего закона.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
«Вас не все дома», — говорят сотрудники фонда «Подарок судьбы» и предлагают всем желающим укомплектовать семью, взять собаку из приюта.
Это действительно подарок судьбы, который ищет свои подарки уже. Да, Фрей, все, это тебе. Поверь, это человеку не подойдет.
Моя начальница на работе сказала, что ежегодно вот в этом парке проводится такая акция каждому по собаке. И я что-то так загорелась этой мыслью, думаю, но почему обязательно должны покупать щенка? Почему бы не сделать заодно и доброе дело? Ну и собаку тоже себе. Мы смотрели, какие собаки будут участвовать в выставке. В принципе, дочке нравится хаски, она присмотрела там одну. Но как только мы пришли на выставку, вот сразу увидели Фрея и решили, что мы без него не уйдем.
Фрей – одна из 80 собак, привезенных на выставку из московских приютов.
Главное направление работы фонда – популяризация взять собаку из приюта и приучение людей к ответственному отношению к животным, независимо от того, откуда оно появилось в семье. Мы учим людей правильно заботиться о животных. Мы рассказываем, что сейчас есть зоопсихологи, ветеринары, что это не то, что было 50 лет назад, и что есть и материалы информационные, есть всяческие лекции, записи. Если человек готов работать, практически любую проблему можно решить. Но у нас нет такого, что мы впариваем животные, и кураторы это знают, у нас тройное собеседование, поэтому скорее мы откажем.
Прежде чем передать собаку, сотрудники фонда беседуют с ее будущими хозяевами. Важно убедиться, что люди понимают всю ответственность. Также кураторы помогают подобрать собаку по характеру.
Пытаются понять, насколько данная конкретная собака подходит данной конкретной семье. То есть, если пожилая пара хочет взять щенка, то надо понимать, что не все готовы к тому темпераменту, который щенок может проявить.
Серьезно? Вот это да. Не пришлось уговаривать?
За жизнью выпускников приюта стараются следить. Помогают хозяевам, если возникают проблемы, приглашают на лекции.
Ну а тем временем цифра на нашем табло наконец-то увеличивается с 17 на 18! Ура!
Василиса живет в семье уже больше 2 лет.
Вася родилась на автосервисе, было 12 щенков, и девочки, волонтеры взяли этих щенков на свое кураторство, вот, и смогли их раздать. Ну, они жили в приюте, в вольере. Но несколько щенков попали на выставку от приюта. Я не знаю, что делать без собак в доме. Вот ты один, я не представляю, что это такое. Если вы сомневаетесь, брать собаку или нет, то есть возможность с ней гулять. Хотя бы 5 минут в день, то лучше, конечно, взять.
Благотворительный фонд «Подарок судьбы» работает с 2011 года. Бюджет организации в 2016 году – 2,5 миллиона рублей. Источники финансирования – частные пожертвования. Главное направление работы – пристройство бездомных животных в семьи, адресная поддержка приютов, просвещение населения, помощь хозяевам, которые взяли животное из приюта. В 2016 году фонд пристроил 297 животных, помог 12 приютам, провел 11 лекций и оказал поддержку 150 семьям.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».